Судя по разговору, это был человек знающий и бывалый. Ему доводилось сбивать мессершмитты и юнкерсы, бомбить Кёнигсберг и обстреливать с воздуха немецкие эшелоны. Об известном летчике он говорил так, словно тот был его близким приятелем и общался с ним повседневно. О различных системах самолетов он рассуждал свободно и уверенно, как пилот, самолично испытавший их летные и боевые качества. Он знал решительно все, и было только непонятно, в какой, собственно, авиации он служит, в истребительной, штурмовой или бомбардировочной. Незаметно рассматривая в зеркале лицо лейтенанта, Андрей пытался определить, прислушивается ли он к разговору или нет. Было совершенно очевидно, лейтенант не проявляет интереса ни к тому, что происходит в парикмахерской, ни к тем, кто в ней находится. Выражение лица у него было безразлично вялое и даже немного сонное. Может, от того, что он тоже был разморен жарой. Временами, поворачивая голову, он разглядывал в зеркале свою прическу. Дважды трогал рукой волосы на затылке и что-то говорил мастеру. Когда лейтенант смотрел в зеркало, Андрей, чтобы не встретиться с ним взглядом, рассматривал плакаты, расклеенные на стенах парикмахерской. Один из плакатов, «Болтун. Находка для шпиона», висевший на видном месте меж зеркал и, пожалуй, наиболее броский, привлек внимание Андрея. Пожилая работница, приставив палец к губам и гипнотизируя строгим неотступным взглядом, предостерегала «Не болтай». Эти два слова большими буквами были выведены внизу плаката, а в верхнем углу было написано «Будь начеку, в такие дни подслушивают стены, недалеко от болтовни и сплетни до измены». Взяв гребень с ваткой, чернявый расчесал лейтенанту волосы, сделал еще несколько движений ножницами и, осмотрев свою работу с разных сторон, принес из чуланчика, где горела керосинка, алюминиевый стакан с кипятком, кисточку и так же неторопливо, как и все, что он делал, принялся править бритву на ремне. В парикмахерскую, запыхавшись, вошел и окинул всех хмурым взглядом пожилой капитан-артиллерист с палочкой в руках. Как оказалось, заняв ранее очередь, он куда-то отлучался и, возвратившись как раз вовремя, тут же уселся в среднее кресло к полной к парикмахерше. «И ничего в нем нет подозрительного», — огорченно размышлял Андрей, глядя на лейтенанта. Рядом словоохотливый старшина, не умолкая, рассказывал молоденькому авиатору. 27-ю перебросили в Белосток. Вот это город! Правда, центр побит, но женщины!» Старшина восторженно почмогал губами, только теперь Андрей заметил, что тот навеселе. «Это с нашей Дунькой, раз-два и в дамки», — заявил он убежденно. «А польки нет. Обхожденице дай, ласку, подходец. Разные там падам да нужек, шановне пани, пшепрашам пани, целую рончики. И еще вагон всякой галантерейности. Не раз вспотеешь, а иначе напрасные хлопоты. Это тебе не наша Дунька. Погладил по-шорски и замурлыкала. Нет, обхождение дай. Подходит тонкий требуется, с виражами, а так запросто не прошелестишь». Капитан-артиллерист, ему только намылили лицо, обернулся и угрюмо посмотрел на старшину. Тот, не заметив, продолжал рассказывать об особенностях обхаживания женщин в Польше, о каком-то Березкине из 6-й истребительной и о случае, который произошел с этим летчиком, когда он хлебнул послеполетные, за всю эскадрилью отправился с аэродрома в Белосток и спьяно пустил пузыря. Старшина совершенно не умел молчать. Оставив Березкина, он заговорил о новых, только что полученных истребителях Як-3. Если о некоторых других самолетах он был весьма невысокого мнения и называл их не иначе, как дубами, гробами и даже дерьмом, то о новых истребителях он отзывался с похвалой и всячески расписывал их достоинства.